Братья и сестры, мы продолжаем читать книгу Судей Израилевых и рассуждать над ней. Сегодня мы прочитаем вторую половину первой главы. Мы будем читать первую главу с 17 стиха до конца главы, до 36. «И пошел Иуда с Симеоном, братом своим, и поразили хананеев, живших в Цефафе, и предали его заклятию, и оттого называется город сей Хорма. Иуда также взял Газу с пределами ее, Аскалон с пределами его и Экрон с пределами его. Господь был с Иудой, и он овладел горою, но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы». И отдали Халеву Хеврон, как говорил Моисей, и изгнал он оттуда трех сынов Янаковых. Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениаминовы в Иерусалиме до сего дня. И сыны Иосифа пошли также на Вифиль, и Господь был с ними. И высматривали сыны Иосифа в Вифиль, имя же городу было прежде Луз. И увидели стражи человека, идущего из города, и сказали ему: «Покажи нам вход в город, и мы сделаем с тобою милость». Он показал им вход в город, и поразили его, и поразили они город мечом, а человека сего и все родство его отпустили. Человек сей пошел в землю хитеев и построил город, и нарек ему имя Луз, это имя его до сего дня». И Манассия не выгнал жителей Бефсана и зависящих от него городов, Фаанаха и зависящих от него городов, жителей Дора и зависящих от него городов, жителей Ивлиама и зависящих от него городов, жителей Мегидона и зависящих от него городов, и остались хананеи жить в земле сей. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. И Ефрем не изгнал хананеев, живущих в Газере, и жили хананеи среди их в Газере. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола, и жили хананеи среди их, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко, и жителей Сидона, и Ахлава, Ахзива, Хелвы, Афека и Рехова. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И Нефалим не изгнал жителей Вифсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вифсамиса и Бефанафа были его данниками. И стеснили Амореи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить в долину. И остались Амореи жить на горе Херес, в Айалоне и Шаал-Виме, но рука сынов Иосифа одолела амореев, и сделались они данниками им. Пределы амореев от возвышенности Акварим и да, и от Селы простирались и далее. Первая половина этой главы, если вы помните, описывает нам успешное завоевание земли. Но вот дальше вдруг происходит неожиданное. Завоевание остановилось. Почему? 19 стих говорит нам. Жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные колесницы. Не мог прогнать. Причина – железные колесницы. Хотя удивительно, что этот стих, я прочитал вторую половину стиха, кто смотрит в Библию, вы видите, этот стих начинается: «Господь был с Иудою». «Господь был с Иудою». Бог был с ними, они смогли овладеть горой, победить, прогнать жителей. А вот овладеть долиной не смогли. Почему? Неужели Бог который был с ними, он только бог гор. А в долине этот бог бессилен, так? Конечно, нет. Конечно, нет. Бог великий и всемогущий и на горах, и на долинах. Ну вот здесь написано «железные колесницы». Вообще, конечно, железные колесницы, они действительно были грозным оружием в то время. Но они выполняли примерно ту же роль, которую сегодня выполняют танки. То есть колесница деревянная, обитая железом. Один воин управлял лошадьми, на этой колеснице несколько воинов вооруженных стрелами и копьями. И вот на большой скорости мчалась эта колесница, именно большую опасность она на равнинах представляла. Когда вот на большой скорости мчалась и буквально, ну, сметала на своем пути пеших воинов. Но разве раньше Израиль воевал только на горах? Нет, конечно. Израиль воевал и на равнинах, и в долинах, и успешно воевал. Израиль одержал победы, первая его победа над укрепленным городом, над крепостью, над Иерихоном. Это посильнее, чем колесница. Израиль одержал победу над союзной армией, такая коалиция ханаанских царей собралась, и большая армия. И Израиль одержал победу над этой армией. Израиль завоевал десятки городов. Почему везде побеждал Израиль? У них ведь не было колесниц. У Израиля не было. У них не было никакого другого чуда оружия, с которым они могли бы так воевать успешно. У них был Бог. С ними был Бог. Поэтому евреи, вопреки всем расчетам, вопреки всем прогнозам, возможностям, евреи побеждали и завоевывали укрепленные города, потому что с ними был Бог. Ну а что случилось здесь? Господь был с Иудою, а победы дальше не стало. С Богом что-то случилось? Нет, братья и сестры, не с Богом, с Израилем что-то случилось. А что случилось? Вот до этого стиха мы не видим, чтобы Израиль где-то видел железные колесницы. А они-то были. А вот здесь написано, что Израиль, ну, Иуда в частности, увидел железные колесницы. Израиль увидел не Бога, а железные колесницы. Да, действительно, они мчались на них. Они несли большую опасность. Это реальность. Это не выдумка была. Это было то, что они реально видели. Но Бог – это реальность или нет? Но Бог ведь тоже реальность. Да, это невидимая, это духовная реальность. Но Бог не менее реален, чем и железная колесница. И вот перед ними, перед их глазами, была эта физическая реальность, которая смерть несла. Но ведь они знали еще и Бога. Бога, который тоже реален был, который их спасал, им помогал, их защищал и действовал в их жизни. Только вот куда смотреть? На какую реальность? Примерно в такой же ситуации, примерно через 1500 лет, оказался ученик Иисуса Христа, мы сегодня уже слышали о нем, апостол Петр. Вот когда, помните этот случай, когда они плыли на лодке и увидели Христа, идущего по морю. Волны, ветер, буря. Скажите, это все реально было или это им показалось? Это было реально. Это действительно была буря, это действительно был шторм на море. Вот. Ну а Христос, это призрак был или это реальный Христос был? Это тоже действительно был Христос. И он, вопреки всей этой буре, волнам, ветру, он спокойно, ничуть не волнуясь и не обращая на это внимания, шел по воде. И ученики смотрят, и Петр смотрит. И, возможно, у Петра мысль-то возникла. А я так смогу? Я думаю, он сам себе ответить не мог. И поэтому он спрашивает Иисуса Христа. Он задает вопрос, он спрашивает, а мне можно? Я так смогу, как ты, Господи. Мне можно с тобой? И Христос говорит, можно. Иди. Ты сможешь идти. Петр, написано, вышел из лодки и пошел. И пошел. Скажите, что изменилось? Вот море, волны, ветер, все так же было. Ничего не изменилось. Изменился Петр. Здесь изменился Петр. Он увидел Христа, и он поверил, и пошел. Земная реальность, она осталась та же. Не прекратилась ни буря, ничего. Но Христос – это духовная реальность. Он смотрел и шел за ним. Как вы думаете, сколько бы мог Петр пройти по воде? Наверное, сколько угодно. Сколько угодно мог Петр идти по воде, но только одно условие. Он должен был смотреть на Христа. Так и написано. Когда увидел опять то, что вокруг него волны, ветер и бушует море, перестал смотреть на Христа и сразу же начал тонуть. Вот Петр посмотрел на волны, Иуда посмотрел на колесницы, железные колесницы. А что для нас сегодня является вот этими железными колесницами, глядя на которые мы отворачиваем взгляд свой, уводим взгляд свой от Бога? Что для нас сегодня являются или могут быть этими железными колесницами? Разные, братья и сестры, причины, и они действительно реальные, и они действительно есть. Для кого-то это смерть близкого человека. Для кого-то это серьезная болезнь. Для кого-то это финансовые трудности. Для кого-то это семейные какие-то неурядицы или проблемы. Это все действительно есть, это все бывает, это становится нашей жизненной реальностью. Ну а Бог? Бог, Он есть или нет? Разве Бог раньше не помогал нам? Разве Бог не сохранял, не исцелял? Разве рука Его сократилась, чтобы спасать? Разве Его мышца ослабела? Разве Бог не доказывал нам не раз, что Он сильный Бог, что Он все может? и что Он любит нас. Братья и сестры, вопрос не в Боге. Вопрос во мне. Вопрос в нас, в людях. Куда мы смотрим? Железные колесницы жизненных проблем, неурядиц, они будут мчаться на нас одна за другой. Но ведь есть Бог. 45-й псалом, может, кто-то наизусть знает, но я его прочту, не весь. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова заступник наш. Придите и видите дела Господа, которые, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли. Сокрушил лук и преломил копье, колесницы сжег огнем». Слышите? Что для Бога есть колесницы? Да ничего. Вот взял и сжег их огнем. Братья и сестры, о Моисее так в Евангелии уже сказано. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вот куда смотрел Моисей, это помогало ему побеждать. Что случилось дальше с Израилем? Вместо того, чтобы бить тревогу, то есть мы перестали побеждать, мы перестали завоевывать землю, мы терпим поражение. Вместо того, чтобы задавать эти вопросы и об этом думать, почему так получается, почему, что изменилось, ведь раньше мы побеждали, ведь раньше у нас было все хорошо. В чем причина? Где она причина? Вот этих вопросов мы не видим, чтобы Израиль задавал себе. Мы не видим, чтобы они об этом беспокоились. Они пошли по более легкому пути. По какому? Не получается. Значит, пусть будет так, как есть. А как есть? Остаются жить хананеи, и мы будем жить рядом с ними. Мы будем жить вместе. А какое было повеление от Бога? А повеление от Бога было ясное и четкое. Истреби, изгони. Было исключение какое-нибудь? Было одно. Если кто отрекался от идолов, от этой идольской религии, если кто отказывался от этого, ну вот как Раав. Раав, помните, и все ее родственники, они ведь остались жить. И остались жить среди общества народа израильского или жителей Гаваона. Но они должны были стать частью общества, то есть принять все законы и уставы Бога. Но мы не видим здесь, чтобы хананеи начали массово каяться и к Богу обращаться. Ничего этого не было. Хананеи остались хананеями. Они также остались грешниками, язычниками, идолопоклонниками, блудниками, приносящими в жертву детей своих, как мы уже говорили. И вот среди них поселился израильский народ. Что будет от такого соседства? Что будет от такого сообщества? Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Вот духовный закон сформулирован. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». То есть не думай, что у всех так, а у меня будет по-другому. У тебя тоже по-другому не будет. И у Израиля по-другому не стало. Этот закон действовал тогда, этот закон действует и сейчас. Я уже приводил это сравнение. Может, кто-то когда-то видел шахтера, который вышел вот из шахты, только из забоя, где он проработал смену, и вот он только вышел. Какой из себя шахтер? Ну, может, кто-то видел. Ну, кто-то видел, может, на картинках, вот, или слышал. Но он весь черный от угольной пыли. И вы здесь стоите, а это ваш знакомый, и он хочет вас поприветствовать. Представьте себе, он подходит к вам, обнял вас, поприветствовал. Скажите, что с вами будет потом? Вы станете грязными, а он чище станет? От того, что он вас обнял, он чище не станет, а вы грязнее станете. Или вы заходите в комнату, а там сидят несколько человек, они все чихают, кашляют, там все у них течет, и все. Они больные, они заболели, грипп. А вы здоровый. Скажите, вы их своим здоровьем заразите? Вот пообщались, и от вашего общения они все стали здоровыми, да? Они здоровыми не станут. А вот, скорее всего, вы заразитесь. Вот примерно так случилось и с Израилем. От общения с народом, с хананеями, израильский народ стал нечистым. Нечистоту принял их, стал им подражать. Он духовно заразился. Зная это, Бог заранее их предупреждал. Не вступайте в сообщество. Богов их отвергните и разрушьте все капища. Замуж дочерей не отдавайте. Сыновья пусть не женятся на них. Никакого единства быть не должно. Иначе будет плохо. Но посмотрите, что случилось дальше. 28 стих. Когда Израиль пришел в силу, тогда сделал он хананеев данниками, но изгнать не изгнал их. То есть, Израиль пришел в силу. Это что значит? Это значит, что они уже железных колесниц не боятся. Это значит, что они уже могут победить. Это значит, что они сильнее хананеев. Что нужно делать? Повеление Бога не отменено. Изгони, истреби. Заповедь Бога была в том, чтобы этот развращенный народ истребить. Ни в коем случае не соединяться, чтобы не стать подобны им. Что мы видим? Израиль этого не делает. А что он делает? Он сделал хананеев данниками. Что мы видим? Мы видим, что экономическая выгода победила послушание Богу. Перевесила. Деньги перевесили веру. Ну, это с сегодняшним уже языком говорить. Зачем истреблять? Зачем истреблять, когда с ними можно торговать? Не просто общаться, а торговать. Больше того, можно вообще данью обложить их. Ну, это ж вообще ни за что получать деньги. И опять же, В Новом Завете, в Евангелии сформулирован закон. Закон. Духовный закон. Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Братья и сестры, как точно эти слова исполнились на народе израильском. Сребролюбие победило, овладело, и сколько скорбей принесло оно им. Мы дальше будем читать, сколько скорбей в народе израильском было, сколько всего в конечном итоге увлекло их в пагубу, что они лишились этой земли. Потому что выгодно было экономически, денежно иметь этих людей рядом, и чтобы они работали на них. Братья и сестры, в Новом Завете мы читаем так. «А это были образы для нас». Образы. То есть, что это значит, образы? Это значит, смотри на них, читай, слушай, рассуждай и учись. Учись, на них учись. Учись тому, что сребролюбие, оно и сегодня – это один из самых страшных врагов духовной жизни христианина. Сребролюбие. Дьявол, если не может победить народ Божий железными колесницами вот этих трудностей, скорбей, он действует другим. Обогащайся. Торгуй. Собирай дань. Зарабатывай, трать, опять зарабатывай, опять трать. Вот этим живи, посвяти этому жизни. Ну и веруй, конечно, кто тебе мешает. Нужно только победить, только изгнать. Никакого компромисса быть не должно. Бывает трудно победить. Для тех, кому трудно победить вот эту болезнь духовную, которая именуется сребролюбием, я хочу один рецепт дать. Лечит. Вот диагноз, мы сказали, этой болезни в одном слове – сребролюбие. И лечение в одном слове – жертвенность. Жертвовать больше надо. Больше денег появилось, больше заработка, больше дохода. Жертвуй больше. Отдавай Богу больше. Братья, у меня здесь вот деньги лишние появились. Опасно мне их иметь. А летом у нас жарко. Я вот хочу кондиционеры купить для церкви. Это лечит. Очень хорошо сребролюбие лечит. Или другой брат подойдет и скажет, да у меня вот сотня тысяч лежит, а зимой с окон, вот сестры жалуются, дует с окон. Давайте окна заменим, а я все оплачу. Помогает, братья и сестры, помогает. Иначе, братья и сестры, мы можем сами навлечь на себя, как мы прочитали, много скорбей. И самое страшное – от веры уклониться. От веры. Казалось бы, деньги – это такое материальное, да? Богатство – это что-то, может, что пощупать нужно, переложить там или еще что. А вера – это духовное. От веры уводит. Вот это богатство. Итак, братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Два урока давайте возьмем себе сегодня из размышлений над книгой «Судей Израилевых». Первый урок. Если в твоей жизни на тебя несутся эти железные колесницы скорбей и трудностей, проблем, испытаний, смотри на Христа. Не на них смотри, на Христа. Не своди глаз с заповедей Божьих, со Слова Божия. И Господь, который не раз спасал тебя раньше, спасет и сейчас, поможет, не опоздает. Только не своди своего взора. И второй урок. Нельзя соединяться с грешным миром. Нельзя сообразоваться, как пишет апостол Павел, нельзя сообразоваться с мирским образом жизни. Как живет мир? Нельзя становиться похожим на него. Это очень опасно. Предупреждает апостол Иаков, дружба с миром – это очень опасно. Это очень опасно. Потому что рано или поздно, если это в чьей-то жизни есть, рано или поздно будет большая беда в жизни такого христианина. Мы помолимся, чтобы Господь нас сохранил от этого. И об этой нужде, о которой уже говорили братья и сестры, будем молиться и сейчас будем молиться, чтобы Господь благословил церковь и выслал новых делателей, новых служителей, тех, которых Ему угодно. Помолимся Господу. Аминь.